Мальчик замялся. «Я не знаю. Я редко из Версаля выезжал, но все-таки лучше в Рим не ехать». «Единогласно», — повторил я. «Значит, сойдем по дороге где-нибудь, где есть хорошая транспортная развилка». «Неаполь», — предположила Хелен. «Вполне годится», — одобрил я. «Там есть планерное поле?» «Кто меня теперь пустит к планерам? Угоним?» В глазах Хелен блеснул огонек. Отлучение от неба, пожалуй, было для нее пострашнее, чем гнев дома и церкви. «Возможно. Но это все второстепенные вопросы», — охладил я ее радость. «Вопрос в том, где мы на самом деле собираемся укрываться. Ставки слишком высоки, чтобы оставаться в державе. Маркус, скажи, когда ты бежал из Версаля, у тебя был четкий план? Я хотел уехать подальше, устроиться в какой-нибудь гильдии учеником, а когда вырасту, пойти учиться в университет», — немедленно сообщил он. «О, Господи!» — покачал я головой. «Святая невинность! Миллионы детей по всей Европе хотели бы того же. Сыновья крестьян, ремесленников, простых граждан. И ты думал, что тебе повезет?» «Я умнее», — коротко сказал Марк. Осекшись, я кивнул. «Да, пожалуй, ты прав. Но этот план годился бы, не начнись такая охота за твоей головой. И только для одиночки. Теперь ты не один, и хочешь того или нет, мы повязаны крепко-накрепко». Мальчик кивнул. «Хелен, я предлагаю уехать в Китай», — немедленно ответила Летунья. «Это далеко. Там может найтись работа для меня. И вряд ли, когда держава схватится с Китаем. А я не хотела бы оказаться на стороне врага». «Это правильно, но ты была там?» «Нет, а я был. Это умный народ, великий. Но они живут по своим законам, и чужаку принять их очень нелегко. К тому же мы будем выделяться, тут никакая маскировка не годится. Когда до Китая дойдут слухи о случившемся, а они дойдут, нас немедленно схватят. Тебя учили держать боль, но под руками китайских умельцев даже статуи заговорят». Хелен молчала. Я повернулся к Луизе, сестра-настоятельница. «Думаю, нам стоит уехать в глушь, но не покидать державы». Луиза чувствовала себя весьма неуверенно. «Все-таки тут нам проще скрываться, да?» Я кивнул. Это и впрямь было верно. «Что предлагаешь ты, Ильмар?» — резко спросила Хелен. «Уверена, у тебя уже готов свой план?» «Да, конечно». «Я предлагаю бежать или в Руссию?» «Не менее опасно», — немедленно отреагировала Хелен. «Руссийская разведка уже давно в курсе происходящего, не сомневаюсь. А мастера заплечных дел и у них традиционно сильны. Вытрясут все из нас, вытрясут из Маркуса. Знаешь их любимые пытки? Сибирский валенок. Это когда ноги оборачивают в тряпку, мочат в ледяной воде и выставляют на мороз. Царь-колокол. Тебя впихивают под большой колокол и начинают неритмично по нему стучать. Ежовые рукавицы, ханское седло, полезай в кузов, березка». Марк вздрогнул. Мне тоже стало не по себе. Впрочем, я и назвал Руссию ради того, чтобы Хелен было что отвергать. Все, убедила. можешь детали не уточнять. Тогда остаются колонии. А вот это дело, кивнула Хелен. Какие? Вест-Индия, Амазония, Индия. Не знаю. Это надо решить. Там я нигде не был. Главная проблема не в том будет, как добраться до портового города, размышляла Хелен. На корабль сесть, вот в чем беда. Прервать все сообщения дом не мог, это уж совсем крайнее дело. Но проверки в портах должны быть такие. Грим тут не спасет. Жаль, планеры через океан не летают. Хелен горько рассмеялась. «Значит, добираемся до ближайшего порта, — решил я. Нет, не до ближайшего, конечно. Полагаю, нас устроит вполне Марсель или Нант. Гальцы — народ ленивый и жадный. Может, и обманем стражу?» «И все? — возмутилась Хелен. Ты считаешь, что мы все обсудили, Ильмар?» «Во-первых, обсуждать особо нечего. Мы пока не знаем, что дом предпримет. Какие ведут проверки, насколько поиски усилятся. Во-вторых, лучше мы надолго загадывать не будем. Почему? Если кто-то из нас, ну, исключая Маркуса, попадет в руки стражи, остальные должны уходить». И лучше, чтобы пленный не знал точно куда. Знаешь, какие у нас искусники водятся? Сибирский валенок, березка — это, наверное, страшно. А вот белая роза, красная роза или венецианский гриль, раскаяние, любовь и кровь, простое иксионово колесо. Луиза сложила руки лодочкой и принялась молиться. «Ты что, все это пережил?» — растерянно спросила Хелен. «Господь миловал, трех таких пыток не пережить. А говорить начинают на первой, уж можешь поверить. Когда меня на печальные острова отправили, я все сказал, ну, почти все, после раскаяния. А ведь даже тело не увечит, следов нет, только боль такая, что перед глазами все красно. Мир жесток, — тихо сказал Марк. Ильмар, я вот слышал про все эти пытки в Версале, только не знаю, что это такое. Лучше тебе и не узнать. Я обнял Марка за плечи. Сам будешь молить, чтобы позволили слово сказать, да святую книгу вернуть. «Нет!» — возмущенно крикнул Марк. «Да! Ты не знаешь, что такое настоящая боль!» Наступила тишина, напряженная, тягучая. Кто тут знал про боль, про пытки, про унижение? Только я. Даже хваленая закалка летунов, которые их еще в училище подвергают, все это ерунда. Одно дело, когда сам идешь, зная, что будут твою храбрость испытывать, к боли приучать. Совсем другое — сидеть в каменном узилище и никакого просвета, никакой надежды. «Я боюсь», — сказал Марк, — «если владетель узнает истинное слово». Мы молчали, боясь вспугнуть этот всплеск откровенности. Однажды я с ним разговаривал, глядя в пол, произнес Марк. «Года три назад, не больше, тогда владетель сказал, что я был бы хорошим принцем, настоящим, если бы еще немного жестокости взял в себя, а не мягкость, как у мамы». Я не считал его ни слишком мягким,